Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в эфире программа «Своя правда», и сегодня в рамках «Своей правды» разберем историю Екатерины Конновой, которую Мещанская межрайонная прокуратура Москвы обвиняет по статье о производстве и сбыте наркотических средств. Это мать ребенка с эпилепсией, которая пыталась сбыть через интернет препарат, ну, скажем так, спорный препарат.
Рецептурный.
Сотрудники полиции задержали Екатерину Коннову, и мы пытаемся разобраться, а вообще, ну, насколько эта история укладывается в понятие морали, нравственности, законности и всего остального. И с нами сегодня Павел Пятницкий, член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
И Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор Российского движения за права человека. Здравствуйте, Лев Александрович.
Добрый день.
Ну и начнем с заявления позиции, насколько можно понять действия сотрудников правоохранительных органов. И первый будет Павел Пятницкий. Павел, пожалуйста.
Ну вот, если мы разбираем как раз вот этот частный случай, мы здесь не можем так взывать, я считаю, что а где мораль, а где, как это, есть закон? Закон суров, но он закон. Конечно, по-человечески, и мне эту женщину жаль. И я считаю, что регулярно и сотрудники полиции, и прокуратуры, когда не хватает данных для какой-то отчетности, они... Ну, что называется, выковыривают из носа различные преступления, размазывают это на бумагу и привлекают людей, ну, за какую-то глупость. Вот у меня знакомого пытаются сейчас привлечь к уголовной ответственности за то, что он на дом вызвал врача, спросил все свидетельства, сертификаты, то есть клиника работает, в топе поисковиков выпадает это. Он осмотрел, реальный осмотр провел детей, взяли анализы. Прислали результаты анализа, он дал справки, прокуратура тоже посчитала, САД направил туда, прокуратура посчитала, что они поддельные. Но он же все сделал, что от него зависит. В данном случае женщина просто не знала, что сбыт медикаментов запрещен вообще любых. И если вы сейчас в аптеке пойдете, в любой купите препарат, через 5 минут вы его вернуть не сможете. И это регулируется законом, постановлением правительства, рядом федеральных законов. Поэтому это запрещено. А лекарства, которые содержат, так сказать, наркотические вещества или какие-то еще, они являются рецептурными, соответственно, может привести и на скамью подсудимых, как мы видим в этом случае.
Ну, то есть они правильно действуют?
Они действуют по закону.
Это они Павел Пятницкий, по закону. Член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Сейчас слово Льву Пономареву. Лев Александрович.
Ну, я должен сказать, что закон, как говорится, не является... Люди исполняют закон, а не автоматы. Вот то, как здесь полицейские действовали, это некоторое бездушное, так сказать, отношение... И поэтому всегда понятие и морали, и этики применимы к любым действиям человека, и в том числе полицейского. А теперь, что здесь, с моей точки зрения, вызывающее, значит, поведение полиции вызывает? А то, что вообще во всех законодательных актах и в нормативных актах написано, что задача полиции не только карать, но и профилактировать.
Предупреждать,
профилактика идет. Вот они здесь 100%. Могли заниматься профилактикой, они знали, что она продает, они наверняка предполагали, что она не в курсе того, что это нельзя делать, ну, понятно, там мама, там у нее больной ребенок и все остальное. Конечно, так сказать, очевидно, что они должны были ее предупредить, что это незаконно, и как бы выслушать ее искреннее раскаяние и закончить это дело миром. Я уверен, что такая возможность еще остается.
Она будет.
Это Лев Пономарев, да, я прошу прощения, это Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор Российского движения за права человека. Я просто уточню вас, Лев Александрович. Да. Фемида, вот эта барышня с повязкой на глазах, которая с закрытыми глазами, считайте, вот та самая бездушная машина правосудия, да, принимает решение согласно нормам, правилам, которые уже прописаны, приняты и все остальное. Разве не этого мы требуем от нашей правоохранительной системы?
Вы вспомните, что судья принимает решение в соответствии с законом и своими внутренними убеждениями.
И зачастую нам это не нравится, мы говорим, Господи.
Как не нравится? Почему? Мне, например, нравится. Я хочу увидеть человека с душой, а не репрессивную машину. К сожалению, у нас в России действительно работает репрессивная машина наказания. Она как бы начинает с следственных задержанием полиции, следственных действий, прокуратур, и потом автоматическое решение судов, как правило, так сказать, именно направлено в репрессивную сторону. Да. Вот это в глубину, глубоко очень, в сознании людей уже включено, то есть у всех людей на всех этих этапах это репрессивная машина. Это очень сложная проблема, и я думаю, что она будет решаться очень медленно, тем более в нашей стране.
Это Лев Пономарев. Павел хотел что-то добавить.
Да, я вот с удивлением, с удовольствием, с удивлением слушаю Льва Александровича, который говорит о репрессивной машине, а сам в то же время, да, является сторонником сохранения 282-й статьи Уголовного кодекса. Вот я являюсь противником этой статьи.
Уводите в сторону, Павел.
Нет, нет, мы говорим о законе, о законе. То есть сейчас нравится нам или нет, по 282-й статье почему-то только русских судят. То есть никаких иностранцев, иноземцев не судят.
Я опять же уточню, Павел, вы не хотите ли нас увести в сторону?
Я не хочу увести. Я говорю вам о чем. Если нам не нравится это, вот Лев Александрович был в Верховном Совете, депутатом Госдумы был. Если нам не нравятся законы, нам, гражданскому обществу, депутатам, партиям различным, да, давайте их менять будем. Давайте будем туда вносить поправки. Давайте будем уточнять, что может.
Я вернусь к конкретной статье, вот за сбыт лекарственных средств, если хотите. Как можно изменить этот закон таким образом, чтобы не происходило подобных историй?
Объясняю. В прошлом году Государственной Думе уже лежит поправка. Сейчас розничная торговля лекарственными препаратами через интернет запрещена, то есть даже аптечным сетям. Но ряд аптечных сетей это нарушают. И в одном случае вам привозят препарат. Вот вы, допустим, заказали кетанов или кетарол, да? Он не может быть вам доставлен из интернета. Но это есть. Вбейте, пожалуйста, в любой поисковик, и вам привезет. Но в одном случае вам привозит этот препарат фармацевт, а в другом случае непонятно, какой Вася, непонятно, в каком рюкзаке. И с учетом того, что эту проблему поднимали и различные больные граждане, и медики, то есть сейчас рассматриваются поправки в закон, чтобы разрешить аптекам, то есть торговать
это препаратами. Не освободило бы Екатерину Коннову.
Екатерину Коннову это бы не освободило, но давайте мы скажем как. Я предполагаю так, что она просто выписала там отдельные препараты, она, естественно, не ставила себе целью нажиться на этом или там совершить преступление, злодеяние, поскольку она является матерью больного ребенка, она там небогатая женщина, она хотела продать и заработать себе. И здесь, когда
как заработать? 3209, сколько там?
Как? Конечно, она же эти деньги потратила.
Ну, не заработать.
Препарат не понравился, не понравился,
не,
не понадобился. Она хотела его продать, то есть 3000 на дороге не валяются.
Я к чему? Ну вот правда, но есть же у полицейских и голова на плечах, есть
Я вот думаю, в этих делах как раз суд должен ставить точку какую, то есть освобождать таких людей от уголовной ответственности. Как раз вот о чем Лев Александрович говорил, о деятельном раскаянии, то есть она скажет, я не знала, я ничего, но опять же, если мы к закону идем, незнание не освобождает от ответственности, правильно? То есть это базис.
Это Павел Пятницкий сейчас, обращаюсь.
Нет, я считаю, что бесспорно полиция может это прекратить немедленно.
А это дело полиции,
Лев Александрович.
Это дело полиции.
Полиция и прокуратура.
Полиция видит нарушение закона. Да. Полиция реагирует так, как должна реагировать закон.
Еще раз
говорю,
профилактика. Они могли предупредить эту женщину.
Они не знают, что это за женщина.
Они прекрасно знают. Послушайте,
А как они ее знают?
Они выловили в интернете закупку. Они выловили ее. Вот. Они прислали человека, который знал о том, что она продает.
Препарат, который зачастую используют в том числе и наркоманы для усиления действия.
Да. Вы знаете, это очень просто. Опросите ее. выяснить обстоятельства, по которым все это происходит, и, значит, она дает объяснение, и все, ее отпускают.
Тогда это не полицейский, это судья Дредд, который тут же выносит приговор на месте.
Послушайте, это делают полицейские, я должен сказать, привести другие примеры. А вот, например, в одиночном пикете задерживают, там, кстати, не вся законно, ну вот на пикете задержали человека, его приводят в отделение полиции, опрашивают, он пишет объяснение, его отпускают, его не привлекают к ответственности никакой.
Но,
он
Лев
объяснил,
Александр,
его отпустили.
Но вы же несколько раз, несколько суток...
То есть такие возможности существуют.
Вы же несколько понимаете? Раз, несколько суток получали админ ареста за эти нарушения? Вас же не отпускали?
Не понимаю, при чем тут это все? Ну, вот я объясняю, что полиция... обладает такой возможностью выяснить обстоятельства и принять грамотное решение именно в рамках профилактики нарушения закона, в рамках вот той позиции, которая им поручена, но они практически ее не выполняют.
То, что профилактика хромает у МВД, это не секрет, и я с этим тезисом согласен. То есть... наказывать, выявлять, задерживать, прочее, это мы умеем, все хорошо, да, то есть наши правоохранительные органы. Профилактика хромает. Но опять же, если мы будем говорить о том, как эту профилактику делать, то есть мы должны что делать? Ролики по ТВ крутить, что посмотрите, вот это незаконно, вот это незаконно. А давайте с вами посмотрим, кому люди пишут, обращаются. Вот мне приходит 100 писем в неделю. Люди с высшим образованием, люди 35, 40, 50 лет, они пишут обращение, и они пишут, у моей сестры Любы болит там печень, ее врач Надежда Михайловна отказывается принять. При этом не указывают ни адреса, ни телефона, ничего. Понимаете?
Есть конкретная история.
Написать. Сотрудники полиции. Как профилактику вы будете делать? Дайте рецепт. Вот Лев Александрович смеется. Дайте рецепт.
Мы обсуждаем конкретный суд. Я рассказал,
как. А человечность? А человечность это не профилактика?
Я объяснил, как, черт подери. Я сказал, вот прямо они выяснили в интернете.
Но так вы не согласны, что это зависит от каждого конкретного полицейского, а не от системы?
Мы обсуждаем еще раз конкретный случай. Они выяснили, что происходит, в интернете выловили ее заявку.
Да.
Они выяснили, вот совершенно четко выяснили, потому что направили это сотрудника полиции, чтобы он провел контрольную закупку. Он с ним встретился. Они ее задержали, опросили в отделении полиции, выяснили все обстоятельства.
И вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела за отсутствием события преступления.
И отпустили ее, отпустили. Она дала объяснение, ее отпустили.
Все правильно.
Это точно полиция имеет право делать.
Так вы меня не слышите. Она имеет право это делать.
Все.
Но если мы, еще раз, она имеет это право делать. Но это делает каждый конкретный человек.
Вот мы в данном случае должны согласиться. Что у меня спорить? Это со мной. Согласитесь, все будет нормально.
Не-не-не, если все. Позволите, я примирю вас и поссорю одновременно. Просто Павел говорит о системе,
Давайте мы в этом случае согласимся, а потом о системе. Я согласен.
Мы согласны, Павел?
Согласны.
Согласны, что в данном конкретном случае, да,
и как сбой, вот вам сбой. Подтверждение, в СИЗО 6 сидит сейчас женщина, мать троих детей, мы ее посещали. Ее трижды судья не арестовывала, понимаете? Полиция направила, судья как раз вот, исходя из принципов гуманности и своего отношения, она ей давала домашний арест, принуд работы, но потом она опять воровала, и судья вынуждена была ее взять под стражу. И это жалко женщину, жалко деток, жалко.
Но это другой конкретный случай, Лев Александрович.
Пожалуйста. Вот в данном случае это был первый раз, это было совершенно очевидно, мы согласились.
Кому
это...
очевидно, Лев Александрович?
Нет,
простите.
Это, если бы это был повторный раз, это совершенно, там было бы очевидно, что другая история, что она действительно на этом зарабатывает, ее надо судить.
Но я вас уверяю,
это произошло
что такие
первый
случаи...
раз, и мы договорились уже, я не наставил, мне, собственно, неважно, пусть оппонирует мне мой оппонент, но в данном случае это было первый раз, и поэтому, взяв у нее объяснение, взяв у нее раскаяние, она сказала, ну, конечно, она скажет, да, простите, я не знал, я раскаиваюсь.
Лев Александрович, а вы бы сами лично могли бы усомниться, например, в том, что человек вам сейчас абсолютно искренне рассказывает, у меня дома ребенок больной. Когда преступника берут...
Да, ну, послушайте, обычно они имели возможность...
И прикидывается жертвой. Ну, а что, разве
они
нет?
Они должны были провести расследование этого случая. Они имели такую возможность. Они имели возможность расследовать этот случай, а потом отпустить ее с миром, убедившись, что все это правда. Поговорить с врачами этой хосписа, да все остальное.
А знаете, где...
Они могли предотвратить...
Провести масштабное расследование.
Они, вот я должен сказать, полиция, это, ну, как бы люди, работающие в полиции, должны заниматься общественной безопасностью, а не только защитой власти там от народа, с чем они в основном занимаются.
Это Лев Пономарев, сейчас обращаюсь к Павлу Пятницкому. А можно ли так отладить систему,
можно.
Чтобы подобных сбоев
можно.
Не было?
Можно. Можно, убрав палочную систему пресловутую.
Уй, которую, мы с ней боремся уже лет цать.
Да, и лет цать, и каждый новый министр говорит, этого нет, этого нет. А мы же общаемся, вот, что называется, на земле, да, с полицейскими. Всех требуют, с гаишников, с оперов. И, может быть, этим полицейским и прокурорам, которые выявляли, может быть, им и жалко было эту женщину. И, может быть, они могли бы сделать, да, не расследование провести, а в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства, ну, при которых было, да, изъять препарат.
Правильно, абсолютно профессиональные слова.
Да. И вынести постановление об отказе в возбуждении.
Должны были так сделать.
Завтра начальник следствия, того прокурор, прокурора, прокурор района начнут давить, у вас не хватает тут палок этих, да? То есть не хватает пьяных несовершеннолетних, не хватает сбытчиков медпрепаратов рецептурных.
Где статьи, да, где палки? Ну, примерно так.
Да. Но... Где статьи, где палки? И поэтому выдавливают с них.
И здесь,
опять же, мы возвращаемся, это не противоречие, и здесь мы возвращаемся к вопросу личности, понимаете? Потому что вот мы сейчас втроем сидим в студии, на нас сейчас форму надень, и выйди. Я буду бить, а вы не будете. А Лев Александрович вообще утопит в колодце его. Это каждый решает ему сам. А полномочия нам закон дает одни. Поэтому и здесь и судьи, и следователи, и полицейские, которые к нам подходят на улице, они обличены властью. Они государством наделены властью. А вот как они ей распоряжаются, зависит уже от личности.
Это Павел Пятницкий, сейчас Лев Пономарев. Лев
Александрович. Это абсолютно неверно было сказано. Не от личности это зависит, а это зависит от той политики, которую проводит государство. А вот государство наше проводит репрессивную политику.
Нет.
Если бы была политическая воля, то вот эти самые так называемые палочные системы, она бы была отменена, бесспорно.
Так люди-то старые закалки, выросшие.
Вопрос.
Они по-другому не умеют.
Еще могут.
Как?
А я утверждаю, что могут. Увольнять людей за... Не обязательно сажать, понимаете, да. Просто увольнять людей за то, что...
То есть есть человек, профессионал, который знает, как расследовать преступление. Здесь он работает вот так, у него
поощрять,
так мозги
устроены. Поощрять, все-таки политическая воля. Поощрять тех людей. Вот этот случай, допустим.
Кого уволить?
Сейчас. Вот если бы этот случай, вот если бы политическая воля была бы, этот случай был бы написан как... Типовой случай профилактики преступления в области борьбы с распространением наркотиков. Это было бы, министр выступил и сказал бы, вот, замечательно, вот этот случай мы делаем образцовым. Профилактируйте распространение наркотиков, не делайте палки, понимаете, да?
Но, может быть, на внутренних совещаниях им так и скажут.
Нет, министр всегда говорит, регулярно говорит, мы боремся с палочной системой, нужна политическая воля. А политическая воля – это то, что ему должен президент приказать это, в конце концов,
Лев
что-то сделать.
Лев Александрович, у меня вопрос.
У нас критериев оценки не существует, деятельности.
Еще раз говорю.
Нету их.
У нас абсолютно репрессивная машина, которая не контролируется никем.
Скажите,
даже в членах ОНК работают такие люди, как Пятницкий, которые фактически всегда защищают систему.
Скажите.
Как правило.
Я систему? Да. Я секунду назад говорил о проблемах системы.
Понятно, да. Лев Александрович. Мне известна ваша биография.
Скажите.
К сожалению. Я не ожидал вас здесь увидеть.
Скажите, я вас тоже не ожидал.
А вот хорошо, что вы встретились.
Да. Вы скажите, СССР был репрессивным государством?
Бесспорно, тоталитарным государством.
Да, тоталитарным? Да. Хорошо. Хотел вас подловить, потому что вы же проголосовали, да, за ратификацию Беловежских соглашений. Вам не нравился СССР, вам не нравится Россия. Еще раз, вот, понимаете...
Все-таки не нравится.
Вы называете себя... Вы сделали выпад.
Мне Россия очень нравится. Это государство, в котором
вы
я родился...
Вы ее назвали репрессивной.
Мне не нравится политика власти в этом государстве.
Хорошо.
А Россия мне очень нравится.
Смотрите,
я хочу, чтобы Россия была демократическим государством.
Лев Александрович, да. Вот понимаете, я верю в то, что вы доктор физмат-наук, да, я верю, что вы профессор, в это верю. В то, что вы правозащитник, я не верю, потому что вы выпад сделали в мой адрес как члена ОНК, потому что правозащитник кто такой? Кто защищает право. Понимаете, не в угоду каких-то интересов, понимаете, не с японцами, с посольством встречается и говорит, острова отдать надо, то-то-то.
Да, это замечательная история.
Конечно. Понимаете, есть право, есть закон. Вы ряд организаций возглавляете, так инициируйте. Инициируйте поправки в закон, проводите митинги не за тех, кто в полицейских камни бросал и что-то требовал непонятно, а проводите митинги за изменение вот этого подхода, за изменение палочной системы, за отставку там руководителей силовых силовых ведомств.
Я, кстати, Лев Александрович, хотел бы
докладываю, сразу... проводил митинг за отставку министра внутренних дел Нургалиева. Докладываю.
Отставили.
В том числе делали предложение...
А был хороший человек, узлом мог завязаться, да, между прочим.
Делали предложение от правозащитного сообщества, в том числе и законодательного порядка. Занимаясь этим каждый год, тесно взаимодействуя с уполномоченным правом человека Москальковой, Федотовым, делаю предложение, в том числе, по изменению законодательства. Да, мы этим занимаемся.
Да, Лев Александрович, я просто хотел уточнить. Да. Вот по вашему мнению, по мнению гуманиста, наказывать полицейских за содеянное стоит или нет?
Вот это вопрос сложный, понимаете, потому что эти люди действительно работают в парадигме некоторой. А увольнять надо? Вот мне кажется, что чего не хватает, это увольнений.
За что?
Ну, потому что...
Вот, они исполняли четко законы Российской Федерации.
Нет, простите меня, здесь они могли проявить в рамках закона, значит, понимание закона, знание закона, что они не только вот, должны репрессировать, но и профилактировать.
А вы их сразу уволите,
сделать ему... Вот в данном случае увольнять бы я не стал, если вы меня спрашиваете.
Не увольняем, да.
Я бы сделал дисциплинарное замечание, сказали, что вы, ребята... С мозгами немножко подружитесь. Что вы делаете? Вы вызвали колоссальный общественный скандал. Колоссальный.
А, то есть, если скандала не было, сажайте.
Весь интернет об этом говорит. Немножко, если бы задумались, вы поняли, что не надо так поступать. Сделать бесспорно этот вопрос. Я надеюсь, что вот это общественное, благодаря в том числе вашей передаче, и благодаря тому, что в интернете там собрано уже... там сотни, десятки тысяч подписей, по-моему, по этому поводу. Я думаю, что этот вопрос мы решим.
Так, а завтра именно же правозащитник. Тот же начальник вызовет того же полицейского, который вот
Владимир,
сегодня
не
ему
так
внушал.
Мы этот решим вопрос.
Ну, да.
Но завтра в Магадане, в Новосибирске, в Саратове какую-нибудь тетеньку также
задержат. Да нет, это будет хороший пример, чтобы этого не делать.
И мы не узнаем об этом. Вот о чем речь. Все.
Слава богу, у нас СМИ как-то работает, интернет работает. Узнает. Вообще изменения происходят медленно в стране, бесспорно, я не сторонник радикальных изменений, там с какой-нибудь стрельбой, не дай бог. Конечно, это очень инертная машина. Я занимаюсь правозащитной деятельностью 25 лет, наверное, уже, и понимаю, как это трудно, но я, как говорится, не считаю, что это безнадежно. Поэтому я и к вам привел, поэтому я здесь выступаю.
Павел, я просто, вы сами упомянули, что с палочной системой сражаются давно и не получается. А что не получается-то?
Ну, как что не получается? Опять же, мы уходим к чему? Вот когда... Что такое система? Система состоит из составных частей, правильно? И каждый винтик системы ее и образует. Если вы начальник там УМВД по Московской области, я по Москве, Пономарев там по Нижневартовску.
Нет, достаточно изменить сейчас... критерии оценки деятельности сотрудников правоохранительных органов не по числу уголовных дел, а какие-то иные критерии. Например,
понимаете,
счастье жителей.
Когда,
об этом же говорили, когда делали
начинают
реформу.
Вот понимаете, когда реформа президента, когда была реформа полиции, я входил как раз вообще с Советом МВД России.
Да,
и все предложения мои... прекрасные, которые там и полицейскими скромно были поддержаны, прекрасно, да, и которые были направлены на взаимоотношения общества и полиции, они все были отвергнуты.
То есть, значит, не хотели.
Не одно, да, не
значит,
хотели.
Значит, не хотели, но...
И,
а вы сейчас защищаете эту систему?
Да кого же я защищаю? Защищаете. Вы же слышите, как я говорю. И Лев Александрович сам говорит, вот полицейский хороший, даже увольнять бы не стал, дисциплинарное взыскание. Я вообще, по сути, по своей диктатор. То есть вот я бы был министром внутренних дел, да, я бы смог порядок навести. Почему? Потому что у нас все это уходит к чему? К личности. Есть кумовство, сватовство, но опять не так. Опять все в извращенной форме. Если ты мой кум, я тебя назначил на регион, да, я министр, и сказал, дружище, подведешь меня, шкуру с тебя спущу. И если ты подвел, я бы с тебя спустил шкуру. Но сейчас же такого не происходит. И поэтому здесь, на местах, опять
вы хотите посоветовать Колокольцеву нанять своих родственников на службу для того, чтобы с них строже спрашивать.
Так? Чтобы шкуру спускать еще, ну, скажите.
Конечно, да.
Нет, я хочу посоветовать всем тем, кто носит погоны, быть в первую очередь, допустим, следователем. По закону у нас следователь – процессуально независимое лицо. Но на самом деле это так? Нет, это не так. Потому что над ним есть начальник следствия, и над начальником следствия есть прокурор, который или подпишет, или не подпишет, направит дело в суд или не направит. И вот здесь опять статистика. И когда я знаю многих прокуроров, сотрудников СК, которые уволились в звании подполковника, то есть было что терять, и пенсию, все, но они не смирились с тем, что их заставляли совершать противозаконные действия, и ушли. Поэтому одной гребенкой тоже грести всех и говорить, что вот там репрессивная у нас машина государственная, такого нет.
Так, но... вы и не дали рецепт, ну, честно говоря. Вы сказали, сделайте меня нужно... министром.
Я расскажу,
конечно. Это уже будет после новостей, сейчас 17:30 новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Павел Пятницкий, член общественной наблюдательной комиссии города Москвы, и Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор российского движения «За права человека». Разбираем историю Екатерины Конновой. Ну и сейчас уже будем подключать аудиторию. Перед этим только Лев Пономарев обещал дать рецепт. Как сделать всем хорошо, пожалуйста?
Ну, рецепт, он довольно... Во-первых, немножко в обстоятельствах. Дело в том, что вот хочу напомнить, когда президент принимает клятву президентскую, он говорит первой фразой: «Клянусь защищать права и законные интересы граждан». Ну, примерно такая фраза. А потом все остальное. Государство, там, и, значит, там, ну, безопасность государства. Но у нас система, если посмотреть внимательнее на то, что он, как устроена у нас система управления государством, президент у нас бывший силовик. И, конечно, люди, силовики ему ближе, так сказать. Эти люди, с которыми он вместе служил там где-то как-то, а друзья там, все остальное. А вот с точки зрения защиты прав человека не создана пирамида. То есть пирамида, он одновременно как бы защищает права человека, одновременно он управляет силовиками. Совершенно очевидно, что конфликты, наиболее острые конфликты между гражданами происходят и силовиками. Ну, это, как говорится, не надо ходить. Вот мы сегодня прямо
разбираем один из таких случаев. Мы все граждане, гражданами и гражданами. Нет, и те, между... и другие граждане Российской Федерации.
Нет, права человека нарушаются... Что такое права... Напомню, что такое защита прав человека. Вот кто такой правозащитник? Он защищает права человека, когда они нарушаются либо государством, либо государственными структурами. А если один человек обижает другого, то идут правоохранителям, милицию там и так далее. То есть защита прав человека, вообще говоря, меняется государству. Вот и президент говорит, мы будем защищать права человека. А конфликты чаще всего возникают между человеком и какими государственными структурами? Конечно, правоохранителями. И вот мы имеем пример сегодня. Но если посмотреть, насколько там огромная структура, пирамида с точки зрения подачи информации президента со стороны силовиков, то подача информации со стороны вот правозащитников, тех людей, которые защищают права человека вот, против силовиков, она слабая, безумно слабая.
Я просто знаю детали.
Так вот, поэтому вот не... это все должно быть перестроено. И более того, у нас силовики сейчас являются, над ними вообще нет контроля, нет в том числе и парламентского контроля.
Я только пытаюсь понять, да. Вы хотите уравновесить или сделать перекос в сторону прав человека?
Нет, хотя бы уравновесить.
Не получится уравновесить. Павел Пятницкий, коротко. Почему? Да. Потому что вот Лев Александрович говорит, как президенту информацию подают. Да президент иногда не доносит информацию, даже обманывают его. И полпреды, и губернаторы, и прочее. Есть такие моменты, но... Я же смотрю тоже, как те, кто называет себя правозащитниками, тоже на встречах с президентом, о чем только не говорят. Говорят о персональных случаях. Какой-то там сидит человек 20 лет дали. Говорят о Ходорковском, говорят о том, о сём. А как раз о системных моментах-то они не говорят. Они не озвучивают этого.
Понимаю. Сейчас просто
предлагаю...
Ну, всё
это неправда, как бы, я бы даже сказал, ложь, так сказать.
Ну, а какая ложь?
Ну, как, просто ложь.
Понимаете, пришли ваши коллеги, что попало, там говорят.
Я понял, всё. Аристи пишет: это как сотрудник ГИБДД, стоящий за поворотом, где все нарушают, а не перед поворотом для того, чтобы предупредить те самые нарушения.
Да.
Вот то же самое.
Именно.
Верная аналогия.
Верная.
Сломать нельзя пока, правильно понимаю?
Почему нельзя?
Почему?
Можно и
сломать нужно, и нужно его поставить туда. То есть, понимаете, не
как
то, что
его заставить?
Убрать. Да. Заставить и поставить перед... его туда перед поворотом. И я регулярно, когда еду, вижу вот этих спрятавшихся в засаде, да, я говорю, а что вы нарушаете?
Новый начальник ГИБДД сказал, что они изменят критерии оценки деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые стоят на дорогах, в пользу того, чтобы по количеству ДТП
их оценивать. И что им позволило, они изменили регламент их, и теперь инспектор может курить. Мне вчера остановило и дышит мне сигареты в зубах. Ужас. Я говорю, ты что, с ума сошел? Он говорит, а нам теперь можно
мы
курить?
Чего хотим, чтобы они не дышали на нас табаком?
Почему?
Или чтобы они предотвращали дорожно-транспортные происшествия?
Ну я курю, но я же не пришел в студию сюда на вас с Пономаревым, не дышу никотином, правильно? Не дымлю здесь. То есть мы хотим, послушайте, я думаю, тут
на месте Лев полицейских я просто бы плюнул, бросил пистолет и убежал.
Мы все-таки обсуждаем не то, что главное.
Мы хотим, чтобы те, кто облечен властью, это хотят и правозащитники, и вообще все люди.
Были
чтобы
идеальны.
Те, кто облечен, не были идеальны, но хотя бы показывали собой, я не знаю, какой-то пример во всех сферах жизни.
Лев Александрович.
Это что, вот,
можете добавить, парировать, можете сказать.
Я бы так сказал, что я еще настаиваю на том, что вот то, что я сказал, это крайне необходимо в нашей стране, потому что мы видим, что силовые структуры, прежде всего сейчас ФСБ оказалось, мы видим постоянно разборки между силовых структур. И мы на самом верху мы видим, если генералов Следственного комитета сажают, генералов МВД сажают, и ФСБ сейчас у нас в белых одеждах. Ну, может быть, они и самые профессиональные, я допускаю это.
И ФСБ
сажают.
Но над ними
нет никакого контроля, понимаете? Я вижу, какие чудовищные дела сейчас возбуждаются в ФСБ. Немножко мы шире стали говорить. Поэтому вот сейчас дело нового величия и так далее. И поэтому, если в демократических странах есть контроль парламента над структурами вот такими чекистскими, я точно знаю, что если бы Соединенные Штаты Америки руководили ЦРУ, это была бы чудовищная страна. Потому что ЦРУ там контролируется.
А сейчас Конгресс. Она хорошая страна?
Ну, вполне приличная, да. Значит, поэтому... Там контролируется, Конгресс контролирует. Да мы знаем, насколько он жестко контролирует. Мы видим, как
если мы сейчас обсуждаем конкретную историю, это ли не система контроля?
Нет, вы имеете вернуться к этой конкретной системе?
Да, Екатерина Конова. Вот мы сейчас разбираем
это. Екатерина Конова. Конечно, если бы Екатерина Конова могла бы обратиться в городскую думу и просто вот даже на местном уровне сказать, что вот что произошло, и там был бы контроль над московской милицией, и тогда мы неэффективно где-то в самом начале
были бы... То есть милиция опять проблема. Мосгорисполком,
ничего,
да?
Но даже этого ничего близкого нет, понимаете, чтобы...
Вы опасную игру затеваете, Лев Александрович. Да. Представьте нашим депутатам Государственной Думы вот дать власть контролировать деятельность правоохранительных органов. Они же все уголовные дела в отношении
они
своих...
Они уже контролируют.
Кумовьёв поотменяют, Лев Александрович.
Они уже контролируют.
Потому что чего там они не контролируют?
Самое большое лобби в Государственной Думе – это силовое лобби. Я утверждаю это. Самое большое лобби. По тем законам, которые они принимают, это очевидно.
Репрессивным законам. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Вам пригодятся наушники сейчас. У Павла уже надеты. Лев Александрович, вам нужно надеть. Ну и будем сейчас принимать телефонные звонки. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот смотрите, я на самом деле слушаю страшные вещи, которые говорят гости. Я объясню, почему сам в прошлом работник полиции, да, ну, милиции раньше. Вот. И вы, то есть вы хотите дать право сотруднику милиции при выполнении им должностных обязанностей самостоятельно решать, что делать с преступником, да, с лицом, которое по факту совершило противоправное деяние, то есть преступление, даже не противоправное, преступление. То есть завтра каждый ППСник, да, при виде там наркомана с наркотиками будет решать, а может быть он маленький, ему не надо жизнь портить.
Может,
да?
Семья у него потом, большая.
Может, семья большая, да. А потом, например, какой-нибудь человек другого убьет, да, и скажет, что, вы знаете, а он, ну, просто, например, это просто ситуация, да, например, он, вот он изнасиловал там мою дочь, поэтому я его убил. Ага, значит, ну, действительно, есть повод его отпустить.
Прощаем, да, прощаем,
вот,
гуманно.
Прощаем. То есть, вы понимаете, это страшная вещь. Есть понятие преступления, есть уголовный кодекс.
Так а почему вы говорите, что все так говорят?
Не, вы просто... Да, вот. Спасибо большое за ваш звонок, это как раз Льву Пономарёву.
Да, пожалуйста, я готов ответить.
Пожалуйста.
Здесь Павел, кстати, правильно сформулировал. В рамках доследственной проверки убедиться, что она до этого не продавала, она не наркоманка сама первая, она никогда не продавала наркотики, и убедиться, что у нее больной сын, и все остальное, и все. И это не, я не говорю, что вот этот человек на месте прям все решил вопросы. Да, задержал,
вот здесь,
проведена доследственная проверка, это решается коллективно, это решается уже не одним человеком, а в том числе и руководством, так сказать, это подразделение МВД там и так далее.
И главное, по каким Павел моментам освобождают обычно от уголовной ответственности или назначают наказание, там, не связанное с лишением свободы? Умысел. То есть, если есть умысел или был на совершение преступления, да, и это доказано, тогда человек несет ответственность. Если у нее умысла совершить преступление не было, то есть, я думаю, что тут любой маломальский адвокат судью убедит в том, что здесь вот как в конкретном случае...
Но это решение может быть принято как на уровне следствия,
да, на уровне следствия,
да. Так и на уровне суда.
Совершенно верно, когда мы говорим на уровне следствия, до следственной проверки, да.
Ну, здесь суд еще не вынес никакого решения.
Совершенно верно.
Ну, все, но ключевое здесь как такового факта противоправного деяния со стороны правоохранительных органов не случилось.
Когда радиослушатель...
Нет, пока-то это все развивается в сторону суда, конечно.
Лев Пономарёв.
И да, радиослушатель и звонил, который, он абсолютно правильно говорит. То есть и здесь не звучало, по крайней мере, от меня точно предложение того, чтобы кто-то, руководствуясь моралью, этикой и гуманностью, да, кого-то отпускал. Выявили, доложили, все, есть там, что называется, более светлые головы. Действительно, потому что у нас в патрульно-постовой службе некоторые люди работают, не имея даже высшего образования, не говоря даже о том, чтобы, да, даже, не говоря о том, чтобы оно было юридическим.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, проблема-то не в том, что там это милиционер, прокурор. Это... Они тщательно принимают решение, суд. Вот если судья бы руководствовался своим умом бы, а не тем, что вот, ну, как же я так, это прокурор старался, работал, я его так это оправдаю кого-то. Нет, вот окончательно виновен судья. Если судья будет по-нормальному работать, будет, тогда у нас будет все нормально. А то получается, что все друг друга покрывают. Милиционера покрывает, следователь, прокурор. И в конечном счете судья принимает очень, ну, противозаконное решение фактически.
Ей спасибо принимается, Павел.
Да, вот со слушателем соглашусь и более того расширю тему, потому что он говорит, все нормально. Как будет все нормально? Если будет реально честный судья, то даже если кто-то дал взятку следователю, прокурору, дело сфабриковано, то в суде оно развалится. И нам нужно провести судебную реформу нормальную, да, не показушную, а нормальную, и наделить в том числе судью правом возбуждать уголовные дела. Потому что...
Судью еще
выделили. Да, и объясняю для чего. Объясняю для чего. Был в процессе недавно. Человек стоит на колени, встает перед подсудимым, просит прощения, задыхается от слез и говорит, я готов понести наказание, я его оговорил. Я сяду за клевету по 306-й, все. Я, говорит, расскажу, кому дал деньги. Судья ему дала 15 суток админареста. То есть за неуважение к суду. А вот судья должна была сказать, давай так, он заявляет сейчас в зале суда, что он этому следователю дал взятку, заявляет, и судья принимает решение о возбуждении уголовного дела. Понимаете? Вот к чему. То есть, но опять же, если мы сейчас возвращаемся, опять возвращаемся к моему тезису.
Нужен,
все опять же зависит от личности.
Судья Дредд нам нужен, чтобы он приезжал на месте, все быстро выяснял, этих пытать, этих расстреливать, а этих отпускать на свободу, потому что они милейшие люди.
Давай 30 Лев Пономарев.
Я хочу сказать, что это разговор у нас мимо кассы, потому что это более-менее все банально. Вот, вот это, да, судья все должен решать. Но мы знаем, что у нас репрессивная машина, и судьи все должны правильно решать. Поэтому еще раз говорю, вот в данном случае... Когда мы все-таки вернемся к конкретному случаю, в данном случае в рамках доследственной проверки сами полиция должна была прекратить это дело, а потом уже и не доводить до судья. Вот если это так будет, то и глядишь, и судьи станут более гуманными. Вся машина, чудовищная репрессивная машина нашего судопроизводства должна меняться. И это не происходит мгновенно. Это должно происходить и на уровне полиции, и на уровне судов.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Вы знаете, вот я глубоко убежден в том, что вот этот отдел милиции, который возбуждал дело, надо тщательным образом проверить на тот предмет, по какой причине им так срочно понадобилась вот эта палка с этой несчастной женщиной. Дело в том, что если они своих сажать не могут, наркоторговцев, которых они покрывают, то они вынуждены приплетать туда и хватать за руку буквально с улицы людей. Спасибо большое.
Спасибо, я и мои коллеги, мы бы с удовольствием проверили именно по этому направлению этот отдел, но для этого нам как минимум нужно стать прокурорами, потому что полномочия членов ОНК, они распространяются на проверку условий содержания граждан, соблюдение прав и свобод граждан, которые доставлены в отдел или задержаны, или арестованы уже, и, естественно, мы не можем... проверять ни материалы доследственной проверки, ни оперативных сотрудников, ни следователей. То есть это прерогатива сотрудников прокуратуры и Следственного комитета.
Нужно ли, Лев Александрович, давать такие полномочия общественным комиссиям, палатам и всем остальным, кого мы считаем гражданским контролем?
Ну, вы знаете, что все наши общественные палаты не являются контролем, хотя закон... в общественном контроле наделил именно общественные палаты, общественные советы при государственных органах именно контролем. А на самом деле, вот если взять все... Я был сам членом общественного совета при прокуратуре города Москвы. Там были действительно правозащитники, ставили довольно серьезный вопрос. Всех нас оттуда вычислили в какой-то момент. А я знаю, что общественный совет при МВД города, при Министерстве внутренних дел... там есть мой друг Андрей Бабушкин, один, по-моему, из, может, два правозащитника, конечно, они такими большими полномочиями не обладают.
А нужны ли им такие полномочия?
Конечно, давать? Нужны. Нужно, или, например, вот общественный совет...
Это сверхполномочия, Лев
Алексеевич? Такие там нет, это абсолютно не сверхполномочия, просто запрос-ответ, так сказать, и дать, чтобы были оперативно... Члены Нет. общественных советов получали ответы. И чтобы они были, государственные органы были обязаны дать ответ в какой-то определенный короткий срок.
Так они отпишутся, но и все
должен, да нет, ну, собственно, мы этим... Нет, правозащитники тоже, не обладая законным правом контроля, так, ну, законодательным правом контроля, мы тоже ведем переписку с государственными органами в рамках... Нам через месяц, в рамках месяца отмечают, мы занимаемся этим. Но это не прописано в законе, что мы обладаем правом контроля. Мы делаем запрос, ответ, там возбуждаем какие-то
так
дела.
Павел-то ровно об этом и говорил. Нужно ли вот это право контроля давать общественным советам?
Нет, во-первых, они даны. Но там в этих общественных советах находятся люди, которые не хотят контролировать, которые представляют интересы ведомства. Сплошь и рядом. Например, общественный совет при ФСИНе, Федеральной службе исполнения наказаний, вот Федеральной службе исполнения наказаний, там практически ни одного правозащитника нет. Если есть, то один человек, да и то, по-моему, служащий из ФСИНа. Вот такая история. А раньше там были правозащитники, раньше там ставили довольно острые вопросы. То есть ситуация сейчас все становится все хуже и хуже, и правоохранительные органы все меньше и меньше контролируются обществом.
И у меня, может быть, субъективный взгляд, но я не заметил, чтобы ситуация заметно ухудшилась после того, как ярые правозащитники ушли из наблюдательных советов при каких-то ведомствах.
Очень сильно ухудшилось. Вот ВНК, фактически из ВНК... Вот в Москве еще остались правозащитники.
Нет, то есть Москва. Были правозащитники в общественных советах, был Евсюков. Не стало правозащитников в общественных советах. Таких историй диких мы пока больше не знаем.
Ну, вы знаете, Евсюков – это просто как бы некий яркий пример,
да, на котором... с которого началась реформа МВД.
Но реформа МВД ни к чему не привела. Значит, там количество насилия, количество пыток, имейте в виду, это просто статистически, как бы нами доказано, увеличивается. Вот количество пыток, насилия в МВД увеличилось за последние десятилетия.
Это Лев Пономарев, Павел, у вас та же информация?
Нет, не могу согласиться, что количество пыток увеличилось, объясню почему. Вот в ОНК Москвы я второй состав уже вхожу. А за 7 лет один случай выявили в Москве, ну, Москва, это понятно, столица, но все равно. Раньше, когда я с 9 по 11 год был членом общественного совета МВД, я регулярно встречал в СПЗЛах, в зарешоченных комнатах, в столичных отделах полиции людей, которые жаловались, что избил участковый, там опера задерживали, да, избили, там угрожали, там что-то куда-то засунуть. Регулярно встречал, подчеркиваю, с 9 по 11 год. А сейчас вот в рамках ОНК, вот Лев Александрович сказал про Бабушкина, а мы с Бабушкиным чуть ли не единственные были, кто по отделам полиции ездил, потому что все наши коллеги в основном ездят по тюрьмам. А отделы полиции – это низовое, поэтому нет. В регионах, да, случаются жесткие случаи, на которые и мы реагируем, и реагируют надзорные органы, но говорить о том, что всплеск, да еще там увеличилось, я не думаю, что это правильно. Такой информации нет.
Расходятся у вас
сведения. У нас разная информация. Я должен сказать, я не говорил о том, что это именно статистика московская. Это статистика по стране. У меня общероссийское движение, у меня огромное количество жалоб на насилие. И я вижу, что количество жалоб не уменьшается. А от того, что мы там где-то в каком-то месте снимем садиста, начальника колонии... В течение нескольких лет, причем с большими усилиями. Вот в Карелии это у нас произошло.
Справедливости ради сказать, что обращение именно в вашу организацию, это еще не претендует на статистические
данные. А я не говорю о том, что мы обрабатываем. Я просто количество жалоб увеличивается. И я вижу, что, так сказать, то же самое говорит и Игорь Каляпин, который занимается комитетом против... Все правозащитные организации фиксируют одну и ту же ситуацию. Количество насилия увеличивается.
А Владимир Осечкин ничего не говорит, который страховал от заражения туберкулезом?
Мы не обсуждаем сейчас, Владимир Осечкин.
Ну, так вот. В настоящий момент. Ну, давайте еще один звонок примем, и я запущу голосование. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире.
Я хочу вам порекомендовать, чтобы передали полиции право проверять бензоколонки, автозаправочные станции.
Спасибо, как
качество.
Вы...
Да, вот да. Нужно, если им делать нечего, пусть они займутся контролем работы АЗС.
Ура, спасибо, принято. Ну, теперь с чистой совестью я запускаю голосование. Итак, если вам ближе позиция Павла Пятницкого, члена общественной наблюдательной комиссии города Москвы, который уверен, что полиция действовала строго в рамках закона, да, они могли рассмотреть, там, пересмотреть или еще что-то, если им с них бы не требовали палки, но, в принципе, они действовали в рамках закона, поэтому особенно корить-то полицейских не за что вот в этой истории с Екатериной Конновой. Тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Льва Пономарева, который видит очевиднейший перекос в сторону репрессий, тогда вы голосуете 134-21-36.
Профилактика, все-таки я говорю еще профилактика.
Ну, профилактика, да, должна быть, безусловно. И здесь все, наверное, с вами согласны. Это 134-21-36. Короче, если вам ближе рассуждение Павла Пятницкого, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе рассуждение Льва Пономарева, вы голосуете 134-21-36. Наше голосование началось, ну и еще несколько звонков успеем принять точно. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Господин Пономарев, о какой доследственной проверке можно говорить, когда человека взяли на месте совершенно преступления? После того, как он получил деньги за реализованный наркотический товар. Это первое. Второе. Ну вы же посмотрите, субъективная сторона, объективная сторона, субъект преступления, объект преступления, причинно-следственная связь. И все это попадает под преамбулу совершенно конкретной статьи, особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. А 228-я, поскольку ей явно вменили не первую часть, относится к особо тяжким преступлениям. Здесь вопрос в другом, что надо провести следствие, и уж действительно, если у него такое серьезное и сложное положение, вынести постановление о прекращении уголовного дела, но по реабилитирующим обстоятельствам. Можно в связи с изменением обстановки, может быть, еще как-то. Но ни в коем случае не по реабилитирующим обстоятельствам. А если бы я, старая дура, пошла это купила? И себе бы этой хренью что-нибудь намазала, и потом бы померла. Это было бы как? Или какой-нибудь ребенок это купил, лет 18-20.
Спасибо, принимается, Лев Александрович. Да.
Но я не утверждаю, что вот если бы, вот вы правильно говорите, что если бы вот вы купили, то, наверное, было бы, значит, это могло бы трагически окончено. Вы совершенно правы. Но то, что вы говорите, это вы просто цитируете законодательство. И вы тоже опять правы.
Как и полицейские.
Вы просто говорите, вот если бы у нас вместо полицейских были бы роботы, а у нас, может быть, мы идем к этому искусственному интеллекту и так далее, то все, что вы сказали, так бы и выполнялось. Но при этом вы сами сказали проверку провести, так сказать, и прекратить уголовное производство. Вот я примерно это и говорю. Я не расписывал вам по статьям.
Слушательница уточнила, что по нереабилитирующим основаниям. То есть все равно человек будет считаться
фигурантом. Может быть, не реабилитирующим, но это надо искать. Вот если бы сейчас на волне вот этого протеста полицейские бы заявили, вот хотя бы мы услышали этот голос, мы проверяем, не торопитесь, мы будем проверять обстоятельства, тогда бы и не было, может, нашей передачи.
Как не было, если уже набросились на полицию и сказали, господи, какие это негодяи, что они себе позволяют, женщины, дети, больные, они набросились.
Набросились, но при этом полиция бы сделала свое заявление, мы проверяем, мы еще не приняли окончательного решения.
Да вы бы все равно набросились, сделай они заявление или не сделай.
Ведь я
правозащитник.
Дорогой мой, я не набрасывался, это в интернете.
Это как со сборной, понимаете? Сборная Ставил проигрывает. В кислоте утопить, сжечь, ноги отрубить. Выиграли, вышли там, все, герои национальные уже пишут, давайте Акинфееву Героя России дадим.
На это интернет существует. Мы живем в открытом мире, ничего не
поделаешь. Это наше общество.
Да, наше, совершенно верно,
то наше есть общество. И здесь, понимаете, никогда человек, наделенный сколь угодно, там, маломальски властью даже, да, понимаете, вот сидит она там в сельпо где-то, в администрации муниципалитета, и она власть уже. И никогда те, кто властью не наделен, они никогда не будут довольны. А тем более, конечно, то есть система МВД, система следствия, то есть это карательный механизм, то есть карательный. И, естественно, не рады этому даже те, кто совершил реально преступление и признаются в нем. И они сидят, они не хотят ни в тюрьме сидеть, ни дальше в лагерях. Поэтому...
Не только карательный, еще раз говорю, хотелось бы на этом закончить.
Профилактический.
Да,
что МВД
не только карательный.
Нога профилактики давно сломалась.
Я сейчас остановлю голосование, подведу итог. 15%, Павел, за вас проголосовало. 85% говорят, что им ближе рассуждение Льва Пономарева. Это суждение нашей аудитории. С нами был Павел Пятницкий, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, и Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор Российского движения «За права человека». Спасибо за то, что пришли. Приходите еще.